Параграф 4. Предложение и спрос. Наш друг Уэстон придерживается латинской поговорки «Repetitio est mater studiorum», что значит «повторение – мать учения». И поэтому он еще раз в новой форме повторил свою первоначальную догму, утверждая, что вызываемое повышением заработной платы уменьшение денег должно повлечь за собой уменьшение капитала и так далее. Так как мы уже говорили о его фантазии насчет денег, то я считаю совершенно излишним подробно разбирать те воображаемые последствия, которые, по его мнению, вытекают из выдуманных им потрясений денежного обращения. Страница 119. Я лучше прямо попытаюсь свести его догму, которая остается все той же, хотя он и повторяет ее в столь разных видах, к ее простейшему теоретическому выражению. Его некритический подход к трактовке своей темы станет очевидным из одного единственного замечания. Он возражает против повышения заработной платы или против высокой заработной платы как результата ее повышения. А я спрашиваю его, что же такое высокая и что такое низкая заработная плата? Почему, например, 5 шиллингов в неделю составляют низкую, а 20 шиллингов в неделю – высокую заработную плату? Если 5 – низкая заработная плата по сравнению с 20, то 20 – еще ниже по сравнению с 200. Если кто-нибудь, читая лекцию о термометре, начнет разглагольствовать о высокой и низкой температуре, то этим он никому никаких знаний не сообщит. Он прежде всего должен сказать, как определяется точка замерзания и точка кипения, и сообщить, что эти отправные точки устанавливаются естественными законами, а не прихотью тех, кто продает термометры или изготовляет их. Гражданин же Уэстон, говоря о заработной плате и прибыли, не только не сумел вывести из экономических законов такие отправные точки, но даже не почувствовал необходимости искать их. Он удовольствовался тем, что принял ходячие обывательские выражения низкого и высокого как нечто, имеющее точно определенный смысл. Хотя совершенно очевидно, что заработную плату можно назвать высокой или низкой, лишь по сравнению с некоторым масштабом, с помощью которого измеряется ее величина. Он не сможет мне сказать, почему за определенное количество труда дается определенная сумма денег. Если он мне ответит, это определяется законом предложения и спроса, то я тотчас же его спрошу, а каким же законом регулируются сами предложения и спрос? И подобный ответ сразу же поставит его в тупик. Соотношение между предложением труда и спросом на него подвергается постоянным изменениям, а вместе с этими изменениями меняются и рыночные цены труда. Если спрос превышает предложение, заработная плата повышается. Если предложение превышает спрос, заработная плата падает. Хотя при подобных обстоятельствах может оказаться необходимым прощупать действительное состояние спроса и предложения, например, путем стачки или каким-либо другим способом. Но если законом, регулирующим заработную плату, вы признаете предложение и спрос, то с вашей стороны будет ребячеством и бесполезным делом ратовать против повышения заработной платы, потому что, согласно тому высшему закону, на который вы ссылаетесь, периодическое повышение заработной платы столь же необходимо и законно, как и периодическое ее падение. Если же вы не признаете предложение и спрос законом, регулирующим заработную плату, то я еще раз повторю свой вопрос. Почему за определенное количество труда дается определенная сумма денег. Но посмотрим на дело с более широкой точки зрения. Если вы вообразите, будто предложением и спросом в конечном счете определяется стоимость труда или какого-либо другого товара, вы весьма ошибетесь. Предложение и спрос регулируют только временные колебания рыночных цен. Они могут объяснить, почему рыночная цена товара поднимается выше его стоимости или падает ниже его стоимости, но они никак не могут объяснить самую эту стоимость. Предположим, что предложение и спрос взаимно уравновешиваются, или, как говорят экономисты, взаимно покрываются. Ведь в тот самый момент, когда эти противоположные силы становятся равными, они взаимно парализуют друг друга и перестают действовать в том или другом направлении. В тот момент, когда между предложением и спросом устанавливается равновесие, и потому они перестают действовать, рыночная цена товара совпадает с его действительной стоимостью, с нормальной ценой, вокруг которой колеблются его рыночные цены. Поэтому при исследовании природы этой стоимости нам нет никакого дела до временных воздействий предложения и спроса на рыночные цены. Это относится как к заработной плате, так и к ценам всех других товаров. Страница 120.